Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Говорит Калининград. Продолжается прямое вещание на радио «Комсомольская правда». Точное время 10 часов и 3 минуты. Время для программы «Только у нас». И сегодня у нас в гостях калининградский экстремал, который называет себя русским спайдером, Павел Гагулан. Павел, доброе утро.
Доброе.
Павел залазит без страховки на высотки по всему миру, параллельно путешествуя. Зачем ему это, будем выяснять сегодня в течение эфира. Вы тоже можете задавать вопросы. 92-172 наш телефон. Можно писать Viber, WhatsApp или слать смс на номер +7 963 738 1072. Вообще, приглашая вас к нам в студию, я выяснила, что вас после прошлого, наверное, приглашения на радио задержали в полицию. Это было в Колумбии, верно?
Это было в Колумбии, в Медельине, да.
В Медельине – это место, которое нам известно по сериалу о Пабло Эскобаре, и вообще, кто сейчас этим интересовался. Вы туда за этим поехали, посмотреть, что такое Медельин?
Ну, да, я поехал посмотреть, что такое Медельин, но не что такое Пабло Эскобар.
А там сейчас вот оно похоже все на то, что...
Нет, Колумбия за эти последние 20 лет очень хорошо развилась, и это одна из ведущих стран в Южной Америке по экономике.
То есть это все довольно богато сейчас выглядит.
Все довольно богато, удобно, и у них даже есть метро кейбл, это метро, которое идет по фуникулерам. То бишь, вы, чтобы в гору не подниматься, садитесь в вагончик, и он вас поднимает, как на подъемнике. Это считается метро, и ты за него не платишь.
То есть не подземное метро, а надземное, более того.
Да,
а почему оно бесплатное? Это город?
Нет, оно бесплатное, потому что ты когда выходишь из вагона и пересаживаешься в него, это как пересадка идет, но ты дополнительно ничего не платишь.
Класс.
Это получается, ты проезжаешь над фавелами, как раз ты Пабло Эскобар, это коммуна Треса называется она, и сверху просто можешь посмотреть на нее, чтобы не пересекать ее непосредственно через нее, не проходить.
Угу.
И чтобы обезопасить как-то людей, они просто сделали, что люди проезжают над ними.
Я поняла. Интересно, кто будет в Колумбии, тот сможет проверить. Но именно после эфира на радио, я так понимаю, вам пришлось уехать из Колумбии.
После эфира на радио полицейские услышали меня, что я выступаю, приехали и отвезли меня в иммиграционную службу, где мне было предложено подписать бумагу, в которой я обязываюсь покинуть страну в течение 5 дней. То бишь до воскресенья, это был, по-моему, вторник, и до воскресенья я должен был уехать. В противном случае они могли бы меня закрыть там на год примерно за то, что я залез на небоскреб. А я залез на небоскреб, здание Банка Колумбии, это одно из главных, один из главных банков в стране и одно из самых охраняемых зданий. Тем самым, когда я это сделал, репутация банка немного упала.
А как же на самое охраняемое здание удалось залезть? Как это вообще произошло?
Ну, просто теоретически никто никогда не думает, люди никогда не думают то, что человек может просто взять и начинать скарабкаться по стене на здание, поэтому...
Охраняют внутри, да?
Охраняют внутри, но не то, что не снаружи, они у стен. Снаружи тоже стоят постовые, но они стоят там в промежутке 10-20 метров.
А что значит залезть на стену здания? Я видела фотографии, там, ну,
это некоторые такие конструкции, которые ты смотришь непосредственно на саму конструкцию, если ты можешь совершить подъем с помощью зацепок, которые на нем есть, на конструкции, то ты это делаешь. Если нет, то ты этого не делаешь.
Вы профессиональный скалолаз или?
Я не считаю себя профессиональным скалолазом, я считаю просто, что это мое хобби.
Именно залазить на высотные здания?
Да.
Этим занимаются кто? Вот я видела название...
Есть такое... француз Ален Робер, который самый известный в мире, он этим занимается на протяжении уже 20 лет. Есть еще ребята из Китая, двое из Кореи, из Штатов один человек есть. Ну, тут, по-моему, его закрыли на год за то, что он на Трамп Тауэр попытался залезть в Нью-Йорке.
Это... Башню Трампа, да?
Да, это башня Трампа. Он долез там до 15 этажа.
Ее, видимо, лучше охраняют внешне?
Нет, его в окно просто зацепили с окна и затащили в здание.
Зачем вы все это делаете? Зачем вы лезете на высотные здания?
Ну, это такая философия жизни над городом, получается.
Чтобы посмотреть на город с высоты, чтобы сделать фотографии.
Да вот есть разные причины этого, то, что ты, почему ты это делаешь. Это в том числе и экстрим, и он может варьироваться от стоять на краю до как раз-таки вот таких вот восхождений. Фотографии в том числе получить эстетическое удовольствие. Угу. Человек просто в городе чувствует отчужденность, и когда он поднимается наверх, он, город становится узнаваемым и своим.
Но для этого нужно, наверное, не бояться высоты, у вас с этим проблем нет.
Нет, изначально ты боишься высоты, но ты тренируешь это. Тем, ну, если долго смотреть в бездну, то бездна начнет смотреть в тебя. Вот как раз вот, Ницше неправильно это сказал, и когда ты смотришь вниз, то ты потихонечку, у тебя страх этот проходит.
А вы это действительно делаете без страховки? Какие нужны приспособления для того, чтобы забраться?
Просто нужны руки и магнезия.
То есть как какой-то определенный что-то надо съесть, выпить?
Нет, магнезия – это ты смазываешь руки, чтобы они не скользили.
И вот так вот можно залазить на здание. У вас были какие-то, ну, неудачные попытки, когда срываешься?
В Мексике у меня была неудачная попытка восхождения второго небоскреба. Я долез до 15 этажа, и у меня не было скальных туфлей. И когда я поднимался, вся нагрузка в основном должна идти на ноги. 70% всего этого веса тела должно находиться на ногах. И из-за того, что у меня не было скальных туфлей, я не мог эту нагрузку переправить на ноги, и поэтому нагрузка вся уходила на руки. Когда я дополз до 15 этажа, я понял, что у меня не хватит сил доползти до 60-го. И я просто спустился вниз, но у меня не было прям такого какого-то опасного случая. Опасный случай только еще был в Риме, я лазил на Колизей, когда спускался, пошел дождь, я сорвался с высоты 5 метров, но ничего не повредил.
Угу. Как ваши близкие относятся к тому, что вы собираетесь? Все положительно?
Да.
У вас в Калининграде родственники, вы сюда возвращаетесь из всех ваших путешествий?
Периодически, да, я сюда заезжаю, смотрю, как изменился город, мне интересно.
Как изменился город? Вы, получается, больше года последнее время путешествовали?
3,5 года последнее я путешествовал. У меня не было в Калининграде с 2015 года.
Ого! И вы вот сейчас приехали. Какие впечатления?
Ну, город преобразился, его отреставрировали некоторые, но надолго ли это неизвестно.
А это опасно на самом деле взбираться на высокие какие-то здания? Давайте будем честны. Вас опасность привлекает?
Ну, в том числе адреналин, да.
Как тренируетесь, как готовитесь, чтобы уменьшить риск?
Ты технически сначала делаешь аналитику здания, что для этого надо для подъема, и потом внизу тренируешь и умножаешь это в два раза. Потому что у тебя 50% идет от твоих физических способностей, 50% – это психология.
Угу. А как относятся люди, которые видят, что вы взбираетесь на здание вот в тех странах, в которых вы это делаете?
В России непонятно относятся, потому что в России у нас такой менталитет. А в странах Южной Америки и вообще в других, я думаю, даже во всех странах, потому что менталитет России – это только схож со странами СНГ, в которых я особо не бываю. А в других странах все люди относятся вполне положительно.
Ну, кроме охранников, наверное, да?
Ну, охранники тоже положительно относятся. Почему? Мы с товарищами полицейскими все время сидим и обсуждаем то, чем я занимаюсь, и им это нравится.
Ну, а
для них это удивительно, тем более это где-то, ну, если это в Южной Америке, то для них Россия – это очень далеко. И им вообще, в принципе, интересно поговорить с человеком из России.
То есть вы презентуете себя в первую очередь как человек из России, поэтому вы себя называете русским Человеком-пауком?
Это не я себя так называю, это меня так СМИ назвали.
А вам нравится это название? Как вообще?
Уже прилипло, не избавиться.
Прилипло. То есть, получается, в принципе, вы человек известный. И это дает какую-то, ну, какие-то плюсы, возможно, там при получении визы, при въезде куда-то. Да, нет?
Это иногда дает плюсы, но иногда и минусы. Потому что, например, когда я заезжал в Никарагуа, на границе мне сказали, что у меня был арест в Мексике. А в Мексике у меня был арест как раз за подъем. И они мне просто сделали предупреждение, чтобы я не вздумал взбираться нигде в Никарагуа.
Не взбирались?
Не взбирался.
Это, ну, нас не слушают сейчас в Никарагуа, явно не слышат.
Не-не, я не взбирался, нам просто взбираться некуда. Вы были в Никарагуа?
Нет.
Там только одни пальмы и все.
Да, на пальму неинтересно, надо на здание.
На пальму я тоже взбирался, собирал кокосы, продавал их.
Таким образом вы зарабатываете, когда куда-то
ну, когда совсем прижимают, да, то, в принципе, везде ту зарплату, которую вы получаете в своей стране, вы можете найти такую, ну, такую же зарплату в любой точке мира.
Какие работы удается найти,
приехав? Черная работа, вы можете ее любую найти. Это как приезжают вот иммигранты в Россию, то же самое, вы приезжаете иммигрантов в другую страну.
А как со знанием языка, насколько мешает его отсутствие? У вас изначально вы
учили?
Если
это черная работа, то язык вам не нужен. Вот нам же, нашим же друзьям из ближнего зарубежья не мешает работать на стройках без знания языка. То же самое и вам, русским, не будет мешать работать на такой же работе в других странах.
Как обезопасить себя от обмана, ну, чтобы заплатили деньги после работы? Бывало у вас такое, что не платили?
У меня не бывало такого, но это больше зависит от того, насколько ты чувствуешь человека, разбираешься в людях. Если ты видишь у него фальшь в его глазах, тогда лучше не связываться с ним. Я, в принципе, не связывался с теми людьми, которым я не доверял.
Получается, вы с 15 года путешествуете?
Да, в 15 году я приехал из Израиля и получил визу в Америку и сразу же уехал в начале 16 года.
В каждой стране пытаетесь забраться куда-то?
Ну, не в каждой, в тех, в которых получается.
А везде задерживает полиция? Вообще это запрещено, получается, залазить на здание?
Да, это запрещено. Ну, как запрещено? Это непонятно просто. Во всех странах это непонятно. Потому что они только говорят, мы не знаем, что с тобой сделать.
Подождите, так вы изучаете законы? Ну, вообще в законах это как-то указано, там, запрещено или разрешено?
Ну, если это не Северная Корея, то, в принципе, ты можешь везде это делать.
Так, а почему тогда полиция задерживает?
Потому что они должны убедиться в том, на каких основаниях ты находишься в стране. Поэтому тебя в основном
всегда... То есть это миграционное в основном?
Да, в основном. основном полиции. Это иммиграционная полиция. Тебя сначала арестовывает локальная полиция, потом она тебе передает плавненько. Ты переезжаешь из одного отделения в отделение иммиграционного.
Какие наказания предусмотрены за вот, вот эти вот действия, когда вас, например, сняли с банка, создание банка Колумбии?
Ну, там наказания не было. Из-за того, что у меня была американская виза, они сказали, мы не можем тебя официально депортировать, поэтому тебе, вот, подпиши бумагу, что ты обязуешься в течение 5 дней покинуть сам. В противном случае мы тебя закроем на год.
Соответственно, вы покинули страну?
Да, да, я покинул страну и
все
поехал в Эквадор.
Все закончилось хорошо.
Да, да,
а да. Штрафы какие-то, может быть, предполагаются за...
Штрафы в Южной Америке за это нету, в Европе есть.
Какие? Вам приходилось оплачивать штрафы?
Нет.
Какие-то там терять право въезда в страну тоже не приходилось?
Право въезда в страну я потерял в Мексику на год, потом в Колумбию на год, в Кубу на 3 года, а Штаты на 5 лет. И куда еще? И Чили на год.
Но, с другой стороны, побывал в этих странах и потом
мне, в принципе,
потерял.
У меня уже год истек из мексиканский. Сейчас я вот жду, когда закончится год колумбийский.
Павел Гагулан сегодня у нас в студии, экстремал из Калининграда. Я не знаю, стоит ли вас уже называть калининградцем, поскольку
но
вы
если
человек
я здесь
мира.
Родился, то, в принципе, можно так называть.
Человек, родившийся в Калининграде и пообщавшийся с полицией из разнообразнейших стран, о том, чем полиция и условия в задержании отличаются в разных странах, поговорим через 1,5 минуты. Сейчас прервемся на анонсы и рекламу.
Только у нас. На FM 107.2. Реклама.
Когда ребенок попадает в больницу, его мама ложится вместе с ним. А если у детей нет родителей, они остаются в больничных палатах в одиночестве. 11 апреля вы можете обменять свои рабочие часы на оплату труда нянь в больницах. Узнай, как помочь на деньзаботы.рф.
Осень – не время унывать, ведь журнал «Антенна» продолжает супермарафон «Полный курс счастливой жизни». Откройте свои счастливые страницы. Наши эксперты помогут вам сохранить здоровье и красоту и почувствовать себя моложе. Скажите возрасту «Стоп» вместе с журналом «Антенна».
Категория 12+. Уважаемые калининградцы и гости города, вас приветствует программа «Говорит Калининград». Каждый день с 8 до 9 утра мы следуем по Калининграду со всеми остановками и обсуждаем главные городские новости. Во время пути будьте взаимовежливы и не забывайте приветствовать всех словами.
С добрым утром, калининградцы!
Комсомольская правда. Здесь звучит... Калининград. Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Продолжается прямой эфир на радио «Комсомольская правда». Программа «Только у нас». У нас в гостях Павел Гагулан, калининградец, который залазит без страховки на высотки по всему миру и с 15 года путешествовал, в том числе по Латинской Америке. Кстати, в какой стране самые комфортные камеры предварительного заключения, которые вам наверняка приходится посмотреть, пока не появляется миграционная полиция? В Канаде?
Да,
что
как,
там?
Как в санаторий заезжаешь.
Это вот как вообще все выглядит? Чем-то там кормят, может
конечно,
быть?
Конечно, там приезжаешь туда, отсыпаешься, тебя, в принципе, вот за сутки держат, и за сутки успеваешь отоспаться и отъесться.
А, то есть вот лучше всего ездить в Канаду. А в Латинской Америке какие условия?
В Латинской Америке, например, в Колумбии меня закрывали в прокуратурскую тюрьму, и я сидел вместе с венесуэльцами, которые нелегально пересекали границу в Колумбию. Ну, исходя из того, что у них сейчас такая сложная экономическая ситуация.
Хорошо, можно язык наверняка выучить, пока там сидишь по знакомству.
Si quieres, podemos hablar en español.
Отлично, это испанский, это я поняла. Это хорошо. Вы учите, получается, языки, вот уже приезжая в страну.
По факту, да.
Как сложно было решиться на то, чтобы уехать в непонятно куда, как там зарабатывать? Вот это вот все сложно было или взял и поехал?
Мне легко было, потому что я все время был подвижный, и мне было интересно, наоборот, закинуть себя подальше от родины и уже там уже на месте разбираться и выкручиваться из тех ситуаций, в которые ты попадаешь.
А в какие ситуации приходилось попадать, из каких выкручиваться?
Ну, финансовые ситуации, потому что, например, я уезжал практически без денег, и ты по факту уже смотришь, где что ты можешь, где заработать.
Ну, а практически без денег это вот сколько должно
быть? $300 у меня с собой было.
Это на то, чтобы поесть хватает, да, а там уже жилье, наверное, нет.
Жилье, в принципе, не надо, потому что есть сервисы, которые, где местные жители тебя непосредственно представляют тебе жилье, называется каучсерфинг.
Так, насколько, ну, готовы встречать людей из России в Латинской Америке, насколько интересуются?
Ой, там любят русских, очень сильно любят.
Почему? Что спрашивают?
Потому
что
в Латинской Америке считают, что единственным противостоянием штатам является Россия.
Угу. Они там вот так встречают русских с интересом.
Они не любят, к примеру, Америку, поэтому любят Россию.
Понятно. Дорого ли там
В Латинской Америке, смотря в какой стране. Самая дорогая страна считается Уругвай. Там довольно-таки дорого. Там даже дороже, чем в Штатах. Потому что все думают, что в Штатах дорого. На самом деле там дешевле, чем в России жить.
Серьезно?
Да, просто там зарплата в 10 раз больше, и ты можешь скопить много денег за достаточно короткий срок.
Угу.
С финансовой точки зрения, конечно, лучше всего это Штаты. С точки зрения, если тебе хорошо, удобно, комфортно, с Милой в шалаше, тогда тебе можно в Южную Америку ехать.
А где, какой самый страшный или опасный момент был у вас во время путешествия? Может быть, какие-то странные знакомства или ограбления?
По фавелам я когда гулял в Рио-де-Жанейро, в Бразилии, меня пытались... Не пытались ограбить, а просто так получилось, что я зашел в фавелу, а там нельзя заходить в фавелу, если ты гринго. А гринго — это все, кто не из Бразилии, не только американцы, в том числе, к примеру, те же чилийцы, которые по соседству живут.
А они как они определяют? Вот, ну, не сказать, вы не блондин голубоглазый, ну, то есть
нет,
вполне сойдете за местного, нет?
Нет, просто я шел с подругой, которая как раз не блондин, голубоглазая блондинка, поэтому нас быстренько спалили. Когда я один хожу, да, меня вообще не замечали, что я не местный.
А чем это обернулось?
Если ничем, просто я просто объяснил, что им, ну, по-португальски я объяснил, что мы идем к другу, который живет в этой фавеле, и нам надо пройти. Они сказали, что мы не можем проходить фавелу без самого друга, поэтому нам надо покинуть фавелу, угрожая нам оружием, и чтобы позвонить другу, чтобы он нас встретил у входа в фавелу. А у входа в фавелу некоторые прям сидят 14-летние малолетки с автоматами и могут, если что, с дуру в тебя пальнуть даже. Поэтому там надо очень тонкая грань, по которой ты ходишь, и все время смотреть, где ты заходишь и как ты заходишь.
То есть на высоту залезть — это не самое опасное еще.
В Бразилии нет.
Абсолютно. А какие-то еще были попытки ограбления? Все-таки считается, что...
В Перу, когда я пересекал границу, визаран ездил, у меня заканчивался срок пребывания, мне надо было пересечь границу, чтобы мне поставили новые 90 дней. Я поехал в Эквадор, и на обратном пути я застопил маршрутку. Через 20 километров от границы рядом нас обогнал мопед, на котором сидело 4 вооружья. Они были с револьверами, начали стрелять в воздух, потом стрельнули один раз в лобовое стекло, маршрутка остановилась, они всех быстренько ограбили, но меня не ограбили, потому что телефон я спрятал быстро в штаны, я бы сказал, даже в трусы, и демонстративно вытащил пачку сигарет с зажигалкой, показал, вот если хотите, можете покурить, но, как оказалось, грабители не оказались не курящие, поэтому я даже остался с сигаретами.
Каким образом можно избежать ограбления? То есть, получается, не носить с собой ничего,
ничего
дорогого,
ценного,
дороже телефона.
И не светить, да. Особенно, если ты находишься на трассе, особенно, если это происходит в зоне Монтаньо, это горная зона.
Угу. А где можно, ну, жить, понятно, да, вы уже объяснили, что можно, угу, в принципе, куда-то заезжать кому-то в гости. Как можно питаться, если денег мало? Есть ли какие-то секреты, хитрости?
Так там растет можно... везде все, авокадо.
В смысле, серьезно? То есть просто по улице идешь и срываешь?
Не по улице, а по трассе, если идешь, то там эти поля, манговые, авокадо. Например, в Аргентине, в Мендозе, я неделю ел виноград, пока вот был в этом штате, из которого вино делают аргентинское.
А что касается попыток, может быть, попросить денег как-то вот...
Я не просил деньги, я занимался стрит-артом, ты продаешь свои фотографии из путешествий.
Угу.
И просто садишься.
Охотно покупают?
И, ну, это зависит от места. Самое оптимальное, если ты вот прям сильно голоден, ты можешь сесть на заправке, выставить свои фотографии, написал табличку на испанском, если фото с Демивьяхи, прессию волонтерию, это фотографии из моих путешествий, цена волонтерская, сколько дашь, сколько дашь. И обычно люди просто не покупают тебе фотографии, а берут тебе ланч и все.
Угу. И заодно можно знакомства такие,
да,
заводить.
Учитывая, да, какие дружелюбные латиносы, то в целом, да, ты вообще очень легко там двигаться.
Путешествуете вы автостопом?
Да, путешествую автостопом.
Насколько это сейчас в современном мире просто? Говорят, что в России все сложнее это становится ездить, не остановится. В Беларуси сложнее всего вот из наших
близких стран. В России просто сейчас
стран.
Проще стало, потому что, ну, сейчас появились паблики ВКонтакте, где водители сами пишут, что возьмут оттуда-то, туда-то, вот так вот. Поэтому ты можешь, в принципе, кому-нибудь подсесть и ехать. Я в России просто особо автостопом не ездил, только Питер-Москва и Питер-Киров, там, ну, в центральной части России. Далеко я никогда никуда не уезжал.
Ну, это реально, да? Не стоять там по суткам
на
дороге.
Ну, вот с Питера в Москву уходит 14 часов автостопа. Можно за 10 управиться, если ты сразу машину поймаешь. А так, ну, за день добираешься, к примеру, с Питера в Москву. Ну, я говорю, в России неинтересно автостопить, потому что твоя страна, поэтому ты проще. Тем более, ты здесь можешь работать вполне, у тебя всегда есть деньги.
Не спортивно выходит.
Пошел на билет на самолет, купил, да, улетел.
Что касается путешествий, лучше это делать самостоятельно или с компанией?
С компанией сложнее, например, автостопить, получше сделать это в паре с кем-то.
С девушкой, наверное, лучше.
Нет, лучше с мальчиком, потому что у девушек много проблем, в том числе и со здоровьем, и в том числе с головой периодически случается.
Вы предпочитаете самостоятельно ездить?
Я предпочитаю самостоятельно, периодически я беру попутчика. Если ты берешь девушку, то берешь ее не больше, чем на месяц. Все равно больше, чем на месяц, ее не хватает.
А поскольку вы вернулись в Калининград, это значит, что это какое-то время перезагрузки и постройки дальнейших планов.
Да, мне осталась еще Азия и Африка, и поэтому до октября месяца я буду в России, а там посмотрим.
А что Азия и Африка? Какие есть планы по поводу...
Сначала Азия. Азия – это на порядок. Я еще хочу арабский язык выучить, поэтому я думаю съездить в Иран, поучить арабский с персидским языком. И после этого двинуться уже в страны Восточной Азии.
Там есть, я так понимаю, страны и города с очень высокими зданиями.
Там меня не интересует уже особо здание, например, в арабских странах, потому что там, куда ни залезть, тебя камнями закидают. А вот в Восточной Азии, да, там и спонсоров легче искать.
Вы ищете спонсоров в том числе?
Ну, они, в принципе, ты если один раз залезешь на небоскреб, то они сами тебя находят.
Это какая-то тоже возможность дополнительно зарабатывать? Красивые фото, возможно, продавать?
Нет,
в соцсетях,
это не красивые фото, это больше реклама. Ты делаешь рекламу, залазить на небоскреб, потому что это происходит общественный резонанс.
Многим людям это нравится. То есть у вас есть, ну, это, наверное, не последователи, это фанаты из разных стран?
Есть. В том числе.
Они могут перечислять деньги, например, да, таким образом
зарабатывать. Если донат, то да, у меня и люди, да, когда тебе прям резко нужна необходимая сумма, например, когда мне надо было уехать из Колумбии, я прям написал пост, что, ребята, надо уехать срочно из Колумбии, давайте стянемся на меня на билет.
Так, и сколько удается так собрать?
Ну вот тогда собрали за сутки $300.
Ну, это большая сумма на самом деле.
Да,
это в основном русские или кто-то еще?
Нет, это в основном русские, да, потому что, например, но ты не можешь этим пользоваться часто, потому что если ты часто пользуешься, то люди тебя перестанут читать. Поэтому ты это делаешь только в необходимых ситуациях, там раз в два, в три месяца.
А зачем вообще вы это делаете? Это жажда славы или
что? Что именно? То, что я лазь по небоскребам, это чисто мое эстетическое, я получаю удовольствие. Это хобби.
Ну, соответственно...
Просто ты хобби совместил приятное с полезным.
Вы об этом пишете, вы об этом рассказываете. Ну, вы этим делитесь.
Да, я этим делюсь, потому что я призываю людей заниматься тем, что им нравится, а не тем, что им не доставляет никакого удовольствия.
То есть это еще философия определенная.
Это, конечно, это философия.
Коучингом есть. Занимаетесь?
Коучингом? Нет.
Ну, каким-то бизнес-тренер, я не знаю. Вот когда-нибудь, когда вам надоест лазить, собираетесь остепениться и стать, ну, с точки зрения, с профессиональной точки зрения, рассказывать, как...
Я не пытаюсь на этом зарабатывать, поэтому... А коучинг – это все-таки специализируется на заработке. И обычно коучинг проводят люди, которые, в принципе, ничего не знают. Они просто знают, как вот по методичке провести коучинг.
Что посоветуете людям, которые вот сейчас заболели тем, чтобы поехать в путешествие, все бросить куда-нибудь в Латинскую Америку? Все-таки какой минимум надо иметь и чего? Вот что с собой взять, к чему быть готовым?
Палатку и спальный мешок берите с собой.
Вы с собой возите палатку и спальный мешок?
Да.
Какие-то, может быть, сайты, на которых можно там дешевле билеты взять или какие-то...
Но билеты еще... только в одну сторону надо брать. Ну, а билеты, например, в Латинскую Америку дорого лететь с России, поэтому есть дешевые билеты из Испании в Порто-Алегро, это Бразилия. Там можно улететь, в принципе, урвать билет за $300 в одну сторону. Главное попасть на тот континент.
А зачем брать билет в одну сторону, чтобы не было какого-то...
А зачем брать
назад?
Обратный билет? Ты же не знаешь, когда ты вернешься. Обычно в Латинскую Америку, если кто-то заезжает, то заезжает там на год. Потому что там, чтобы объездить все, то мне нужен примерно год. У меня там одна знакомая с 2012 года до сих пор уехать не может.
Не может, потому что не хочет, или не может, потому что не может?
Ну, уже приросла, мне кажется, она там.
Понятно. Ну что, про планы в Калининграде я вас не спрашиваю, наверное, потому
да,
что это секрет, но можно следить за Павлом Гагуланом в соцсетях. Экстремал, которого называют русским спайдером и который принимает уже это название, был сегодня у нас в гостях, залазит без страховки на высотки по всему миру. Желаю вам удачи, желаю вам все-таки покорить новые высоты. Это была программа «Только у нас». Спасибо, что нашли для нас время.
Спасибо, до свидания.
Только у нас.
На FM 107.2.